15:06 московское время.
От 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
553-200, 8-903-170-63-63. Евгений Яныч, и слушатели уточняют, а как у нас обстоят дела в Сирии?
Ну, в Сирии у нас дела обстоят хуже некуда. Потому что в Сирии те самые великие двойные стандарты, о которых идет речь, когда мы говорим, вот вы, Запад, ведете себя так и сяк, они просто прут. При этом я не говорю, что мы в советские времена точно так же со своими двойными стандартами не действовали, как наши западные коллеги. Разница в том, что, еще раз повторю, мы с этого фронта ушли. Ну, нам же говорили, нам декларировали, что надо по чесноку себя вести, честно. То есть.
Да.
Начальство сказало, хорошо, к нему есть масса претензий по тому, как законы работают и не работают, к нему есть масса претензий по поводу того, чего происходит с пенсиями, с образованием. То есть, если Дмитрий Анатольевич говорит, что школы за 5 лет изменились и все хорошо, то у меня ощущение, что школьное образование, конечно, уже не спасти, несмотря на интернет. Интернет – это здорово, конечно, а что он скоростной – это еще лучше. То есть это примерно как ваша машина. Она кузов потеряла,
да.
Она рассыпала всех пассажиров, если это автобус. Они все уже валяются где-то там далеко-далеко с разной степенью тяжести травмами. Но зато на ней стоит мощный мотор, она просто несется. А еще мы отключили педаль газа и тормоза, и вообще хорошо. Ну да, до ближайшей стенки. До ближайшей войны, не дай бог. До ближайшей тяжелой ситуации, которая наступит после того, как старики умрут. Все. Вот все те, кто еще помнит, что такое советская инженерная школа. Или всех тех, кого успели за 90-е, лихие такие, но успели доучить до состояния, когда они кем-то стали, до реформы. Вот когда мы все умрем, и я в том числе, ну, я первый, все остальные сильно позже, да, чтобы уж пожелание было таким правильным, а вдруг понадобится на самом деле искать кадры, понадобится искать тех, кто умеет читать чертежи. Понадобится искать тех, не слизывать готовые ответы, а работать головой. В физике и химии, в математике, и, кстати говоря, в биологии. И вдруг окажется, что убийство русского языка через ЕГЭ и новые учебники, убийство, уничтожение до нуля, в распыл, это убийство умения думать, излагать свои мысли по любому поводу, по-русски. Не, есть, конечно, не излагать, не мыслить и не по-русски, а, например, на языке гез или малаялам. То тогда не надо, это действительно. Вот очень хороши бушменские, кайсанские языки там с кликсами. Только на них ни корабль в космос не поднимешь, ни в океан не направишь. Мы уже докатились до ситуации, когда у нас по космическим технологиям 4-5% мирового рынка. Это мы докатились.
Первые, докатились, которые запустили в космос человека, да.
При том, что в 80-е годы у нас было преимущество чрезвычайное. Ребята, ну надо же реальность в конце концов отмечать. Я просто не понимаю здесь победы формализма, бюрократии, нахрапистости и докладов начальства, что все хорошо, то есть вранья над образованием в стране, которая находится не в условиях, когда все, что надо, купим, и нам поставят. Потому что больше презрения, чем презрения к традиционным системам высшего образования, среднего школьного образования. К вот этим всем профессорам, этим учителям я прям вот
Евгений Ильич, а остались еще специалисты? Ну вот сколько еще тех,
они
кто работает?
Они остались, да. Но это все, ну
вот
доживем.
Инженеры советской школы.
Слушайте, ну доживем, конечно, кто-то еще и в 70 способен работать, а у кого-то еще и 80 голова
варит. Ну
должна же
быть преемственность, а то толку, ну вот 70 он работает, и что?
Мы говорим об этом 2 с лишним десятка лет. Если в 90-е я говорил с тем же Примаковым о том, что бы надо сделать, чтобы новое развить, то сегодня. А он отбивался и говорил: да ты погоди, я сейчас вот от этого и от этого и от этого наконец избавлюсь, и тут можно будет говорить о том, что раскручиваем, все нормально. А сегодня я говорю уж гораздо скромнее, да и Примакова нет. Да нам бы сохранить, что было. Ладно уж, чего там. А то на помойку историю-то базу выкидывается.
Но это вот при плохая этом, стратегия, когда пытаешься сохранить.
Это никакая не стратегия. Сохранить. Надо... Сорбонна. Я не знаю, дорогой мой отец родной. Лувр не надо сохранять, Эрмитаж не надо сохранять.
Надо развиваться, еще и что-то новое делать, а не просто сохранять.
Сереж, я развиваю это всю свою дурацкую жизнь за свои деньги. Я притаскиваю сюда технологии, я втаскиваю людей, которые могут раскрутить чего-нибудь. Мы делаем новые кафедры и делаем новые журналы, то, чего не было. Мы пытаемся восстановить с коллегами и друзьями то, что теряется, и оно восстанавливается. Иногда чудом. Вон журнал, с моей точки зрения, удивительно полезный «Гео», который вроде закрыли, а вот он опять пошел. Это чудо. Божьим попущением, низкий поклон всем тем, кто его финансирует. Это такой манок для детей, для молодежи, чтобы они занимались естественными науками. Просто страшно-страшно здорово. Но невозможно покрыть его. А то слов много. Понимаете, вот вы приходите, например, перекусить. Приходите вы в обанкротившуюся сеть кафе «Епоша» или в ресторан «Порто Мальтезе» осьминогов,
который, слава богу,
перекусить.
На плаву.
Да, адриатический, хором, это не важно. Или вновь в ковчег армянской кухни отведать. Или в воронежскую говядину сгрызть в каком-нибудь мясном клубе. Это все не важно. Но вам официант начинает рассказывать и долго рассказывает о том, как все хорошо. А он ничего вам не дает. У вас нет.
Нет, вы поесть.
Слюноотделение у вас есть. А вот еды нет. Вам как понравится?
Нет, мне не понравится, Евгений, о чем
ты возмущаешься. Ну, руки пойдешь, помоешь и домой.
А деньги, ну, хотя бы деньги
пусть деньги не заплатишь.
За что? Нет,
деньги
за разговоры?
За удовольствие. А-а-а. Вот это примерно рассказывает тем, как у нас хорошо со школой. Поэтому тема сия печально есим, но в Сирии...
В Сирии.
Конечно, хуже, потому что там идет настоящая гражданская война, там провалилась ситуация очень сильно у генерала Фасада, который обнаглели, давайте скажем честно, лишившись хозяина, начальника, папы Асада, Хафиза, при котором четко в стране было распределено, чем занимаются сунниты, торговля, бизнес, промышленность. Чем занимаются алавиты? Военное дело, дипломатия, много чего другого. Дальше было перемешивание. Асад же тусовал, старый. Тасовал колоду. И не случайно у Башара Асада жена суннитка. Там масса смешанных браков, о которых нам часто рассказывал профессор Исаев. Евреи, алавиты, христиане,
сунниты. В общем, там
сунниты.
Не смотрели.
Ну, да, светское государство, господи. Ну, может, никто никого не любил. Там, ради бога, никто никого никогда не любит. И чего? Но страна жила, развивалась. Да, там были мухабараты, и было их много. Разведка ВВС, разведка обычная, разведка такая-сякая, национальная гвардия. Все при этом держались в некоторых рамках. А потом... Старик умер. И сын-то пришел, не старший Басиль, который...
Которого готовили.
Погиб. Да, его готовили, но он же погиб в катастрофе. И выпустить удалось единственного наследника. А наследником был врач-офтальмолог Башар Асад, абсолютного европейца. И, между прочим, лучшего... Ну, реально лучшего. Ну, не найти сейчас, ну, хоть тресни. Более европейского человека в Европе, Америке, ориентированного на реформы настоящие. Просто не найти, чем Башар. Хоть тресни. Да, вокруг него генералы. К сожалению, мама, которая генералов держала на коротком поводке.
Мама держала, да?
В арабском мире роль женщины... очень сильно недооценивается. Она и была не мама президента, она была вдова Хафиза Асада. Со всеми вытекающими. Это была не Крупская. это совсем другой человек. Ее роль была очень велика в первые годы гражданской войны.
Хотя неформальная, да, роль? То есть она формально
никак не
была прописана.
Она 100 раз была неформальная. А Махер Асад, который со своим генералитетом в сложных отношениях с братом, а для него она тоже была мама. Там ведь как? Она всех этих генералов у себя принимала, она знала их часто еще мальчишками, она знала, кто когда за что получил. Понимаете, это работает. Это, вот на Востоке это работает лучше, чем на Западе это работает. Все правильно. Но генералы начали ракетировать Харири и взорвали его в Ливане. Их выгнали из Ливана. И они переключились на суннитскую элиту и довели ситуацию до раскола в этноконфессиональном плане. А какая по мелочи там шпана типа ОМОНа, что называется, в том же Дараа, так они взорвали ситуацию еще и на местах. Кто там довел ситуацию с бедуинами в южном городе Дараа? Не местная ли полиция подростков, когда арестовав за надписи по поводу Асада невежливые? Кого пытали, кого убили? По идиотизму своему рекомендовали пришедшим с утреца родителям завести новых детей. А если они не смогут, я цитирую практически, прислать жен, и им помогут здесь, в участке. Это Восток. Скажи вы такое в Чечне родителям, которых только что детей убили в полиции. Чего с этим участком будет, а? Я подозреваю, что Рамзан Ахматович там тоже не оставит такую
вещь. В стране не останется, да.
И в этой ситуации это взорвало Сирию и дало ключ ко всем тем, кто хотел ее погасить и развалить, начать ее гасить и развалиться. Результат – 5 лет война. Конфликт – один из наиболее разрушительных со времен геноцида в Руанде. Действительно, более 250 000 погибших, по некоторым данным, до 500 000. Больше 7 миллионов внутренне перемещенных лиц, около 5 миллионов беженцев, а сегодня, по подсчетам, говорят, что и все 7. 40% медицинских учреждений выведено из строя, большинство разрушено. Убиты десятки работников международных гуманитарных организаций, в том числе ООН, Сирийского Красного Полумесяца, Палестинского Красного Полумесяца, международных НПО. То есть все грустно-грустно. Я сейчас буду говорить данные, которые подготовила... Замечательный, ну, она была у нас гостем, замечательный дипломат российский, да? Мария Ходынская-Голенищева. И это не есть секрет. В российском МИДе есть высочайшего профессионализма сотрудники, которые, ну, на самом деле, тоже на войне. То есть, да, я понимаю, что это юная достаточно для дипломата девушка, она сидит в Женеве, она не сидит в Сирии на фронте. Понимаете, когда иногда... Общаешься, ты получаешь там ответ на вопрос часа в 4 утра.
Угу.
То есть там уже, в общем, полночь и за полночь. Потому... А иногда с утра получаешь, потому что некогда, потому что выжаты все как лимон, потому что переговоры с офисом де Мистуры,
это большое Стефана удовольствие,
де Мистуры,
да?
Это такое прямо удовольствие, да. Что, ну, то есть вот... При этом тебе лгут в глаза, при этом тебя обманывают, при этом, ну вот, что называется, писать в глаза, а что божья роса. Это я так вежливо говорю, но перевести эту поговорку вот как-то в другой формат я даже не могу. И действительно, там настоящий героизм российских дипломатов, чтобы не допустить совсем уже беспредельного безобразия. При этом, ну, Асад заказан, да, его надо непременно свергнуть. Работают Турция, Соединенные Штаты, саудовцы, Катар, Британия, Франция. Немедленная отставка Асада, только отставка Асада. Вот никакой...
Заладили, да?
Да-не, ну, просто вот чего им это... А вот я только что Амина упоминал, а? Не, никто никаких... Пальцем никто не трогал. А Мугабе в Зимбабве, а, ребят? Да не, ну Мугабе в Зимбабве, да ради бога, ну хорошо, Мугабе.
Да.
Нет, там плохо с правами человека, ну трогать его, а зачем? Да. Там интересы алмазников, там много чего. Здесь Россия, Китай, Иран, Ирак сильно иначе смотрят на ситуацию в Сирии. Но есть, казалось бы, тема, которую, ну, невозможно ничего сделать плохого. Гуманитарная сфера, да? Снабжаем мирное население, облегчаем ему жизнь. нормы международного гуманитарного права заставляем соблюдать воюющие стороны и тех, кто их поддерживает. Нормальная ситуация? Нормальная ситуация. Черта с два. Активно используется врагами Асада и их спонсорами как инструмент реализации стратегии смены режима. Во-первых, наши западные коллеги упорно настаивают, что поставки гуманитарной помощи в Сирию должны идти только через границу из соседних стран и только через строго определенный КПП. Кто не знает, КПП – это контрольно-пропускной пункт. Это не кофе и продовольственные продукты, а контрольно-пропускной пункт. Например, из Турции через Газиантеп. Без Дамаска. Никакого согласия Дамаска. Под аргументы, а вот если из Дамаска в Алеппо через КПП вести долго, согласование с командирами повстанцев, надо быстро. Давайте мы из Турции сейчас все завезем. Ну ладно, правительство согласилось, чтобы гуманитарная помощь шла из Ливана, Иордании и Ирака. А с Турцией проблема. 550 километров границ. Границу не контролируем. Активно идут боевики, активно идет оружие на север. То есть туристам только в Турции сейчас, конечно, в этих районах и отдыхать. Соответственно, под прикрытием гуманитарных конвоев идут, вообще-то говоря, боевики. Чего делать? Причем не те, которые... У нас же тоже нас обвиняют, что у вас под прикрытием конвоев прям вся русская армия уже на Украине в районе Новороссии. Правда?
Да.
Только ее там никто не увидел пока.
И при этом куча у всех телефонов с камерами,
а зато, да нет, ну, это со спутников все видно, без телефонов, да. Господи.
Ну, никаких вообще утечек нет.
Зато в турецко-сирийском случае, да вон они, боевики, да вон колонны техники, да вон артиллерия, тут никаких проблем нет. Вон под Алеппо сейчас идут бои. Мы сегодня обсуждали это с Анной Шафран в эфире, достаточно активно и достаточно подробно, и они же все через турецкую границу идут. Ну, нормально. Про суверенитет страны мы даже не говорим. Поставки через Турцию – это поддержка Даиш, исламского государства, Джабхата Нусра, Ахрара Шама, то есть всех тех террористов, которые сирийское государство разваливают. Ну, хорошо. Мы прекрасно понимаем, что по этим каналам идет помощь незаконным вооруженным формированиям, включая через находящиеся в турецком Газиантепе оппозиционному временному правительству Сирии. Гуманитарку они, боевики, конечно, могут распределять среди населения, завоевывая популярность, вербуя новых адептов. Более того, они это и делали, члены Исламского фронта.
То есть, подождите, они отбирают или каким-то образом получают гуманитарку?
Ну, они получают, да. И распределяют от себя.
От себя.
Они от международных организаций. Члены Исламского фронта фотографируются на фоне складов с помощью американского агентства USAID. Ахрар аш-Шам выкладывает фотоотчеты о предоставлении гуманитарной помощи детям. То есть не террористическая организация типа Аль-Каиды, а прям благотворители-благотворители. Они, правда, Дамаск обстреливают, людей сжигают, живем. Ну, тут и детям сразу помощь. Ничего не
хорошо
напоминает.
Хорошо поставленный пиар, Евгений.
Да-да-да. Лагеря были полны, а у Иосифа Виссарионовича на руках сидела девочка Мамлакат. Видите, фюрер как? Детей тоже очень любил. Никто содержимое гуманитарных грузов по всей цепочке передачи не контролируем. Флаг ООН использовать в данном случае, мягко говоря, сомнительно. Доноры такие вещи не любят. Доноры, они вообще-то не только отчетами заинтересованных правозащитников руководствуются, но и некоторой реальностью. Ну, хорошо. В 2013-2014 годах регионалы и западники наладили трансграничные поставки через свои, в больших кавычках, благотворительные организации. Ну, не мытьём, так катанем. Вон как-то это не получалось, а давайте мы тогда обеспечим. Хорошая американская политика. Не можешь свергнуть там Саддама под резолюцию ООН, да и без с ним с ООН. Не можешь сделать это с Асадом, да и без с ним с ООН. Очень так прям международное право сильно поддерживает. Ну и без с ним с международным правом. Под обоснование международных трансграничных поставок было заказано специальное исследование оксфордских юристов. Называлось «Трансграничной гуманитарной операции. Юридическое обоснование». Но, к сожалению, для спонсоров и заказчиков британцы пришли к выводу о том, что по всем показателям гуманитарного права международного для организации доставки через границу хоть тресни, либо согласие Дамаска, либо резолюция Совбеза. Что Путин говорит, ребята, давайте все-таки жить по правилам. Что Путин отвечает в этом плане? Давайте, конечно, давайте.
Ага. Но при этом они не признают.
Нет, при этом все продолжается, да. Вот... Отлично. Был определен список КПП на границе Сирии с соседями, которые организаторы поддержки боевиков хотят использовать для проводки конвоев. Все эти КПП с сирийской стороны контролировались террористами, в том числе внесенными в террористические списки Совбеза. КПП Баб-ас-Салама контролирует бригада Султам Селин, туркоманы. КПП Баб-аль-Хава – свободная сирийская армия, 101-я дивизия. Таджаму Фасхим Камау Мирт – террорист. КПП Ар-Рамта – Южный фронт. Таухиб Катаиб Хауран – 46-я пехотная дивизия, но они все в списках. И рядом существовали всегда альтернативные КПП недалеко, которые контролировало правительство. Туда нельзя. Почему нельзя? Асад должен быть сверху. Карфаген должен быть разрушен.
Да-да-да, это
ребята, вы же формула. Как? Мы же говорим о том, что мы гуманитарная помощь мирному населению, вот, которая страдает, какая вам разница? Ладно, наши предполагают компромисс. Доставляем через границу под контролем ООН и ООНовскую миссию. Принимается резолюция Совбеза, формируется миссия. В целом международный контроль отстаянный, а вот дальше, когда начинается реализация, то дьявол в деталях. Особенно мне нравится история с предложением фиксировать на видео. Знаете, видеокамера есть такой инструмент, его давно регистратор.
Изобрели давно уже.
Очень пора. Давно. Его каждый, кто не ленится в Москве, в Туле и в Сыктывкаре, уже давно себе поставил. Может, что такое? Какие проблемы? Очень дешевые, между прочим. Техника-то нельзя. Но за первые два месяца с помощью трансграничных поставок помогли 1/7 примерно части нуждающихся, которые были заявлены. А продовольствие доставили 1/14 из тех, кому оно было нужно. Это так. Халифат Даиша работал как машина. Ну, а дальше, я так понимаю, к нам приближаются новости.
Неумолимый Евгений Яныч, надо делать паузу.
Ну и где они?
Сейчас будут. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Пять-пять-три-три-вести, Евгений Ильич, Клинтон.
Вот ходит да. У нас то яркая брюнетка Лора Стадницк, то яркая блондинка Наташа Христов. И безумно услаждают взоры наши и на склоне нашей жизни, точнее, на склоне моей жизни и на подъеме вашей, делают я жизнь лучше. Но о чем они говорят? Клинтон с Трампом.
Клинтон, да, с Трампом.
Мы желаем победы обоим сторонам. При этом
это Сократа, вашим помните? И нашим, да?
Ага. Да ну вообще по барабану, вы американский гражданин? Нет, я нет, думаю, нет. И я не американский гражданин. Чё у меня на самом деле, какая моя главная боль? Кого изберут, с тем и придется нам работать. Но, Сократ, помните, жениться надо обязательно, повезет, будешь счастлив, не повезет, станешь философом.
Ну, Сократ конечно, философ, кстати, да?
Ну, великий, не, причем, не повезло, при видать. Том, что Ксантиппа, ну, он поэтому и говорил, у Сократа было хорошее чувство юмора, а его злыдня Ксантиппа, она до сих пор просто именно нарицательная, как прям Герострат, Ксантиппа. У Ксантиппа была очень злая тетка, она отравила Сократу всю жизнь, отчего ему проще было выпивать и закусывать квантум-сатум по потребности, как говорили латыняне, которых тогда толком не было, а уж рядышком точно, чем домой идти, где его все равно... Многие нас поймут сейчас. Вот с Клинтон то же самое. Повезет будет Трамп, не повезет будет Клинтон. И так и будем мучиться с этой семейкой. Семейный подряд. Я вот просто еще Челси, только Клинтон, не знаю.
Она может, уже выходит, она тоже пойдет на политическую арену.
Замуж она вышла пока, слава тебе, Господи. Но вот отличие от своей мамы, с ее биографией, или от Обамы с биографией его мамы. Обама-мама, там помните такое?
Конечно. Пели песня даже есть такая, да.
Слава богу, Челси Клинтон вышла замуж и вроде политикой не занимается, она только папу поддержит. Вернемся поэтому в Сирии. Нечего нам ловить счастье в песках пустыни в Неваде, в штате Юта, в Калифорнии, в Дакоте северной и южной, в Каролине северной и южной. Дальше можно перечислять все просто полста штатов Соединенных, потому как нечего нам ловить счастье как гражданам России ни в одном из них. Кто придет, тот придет. Это будет счастье или несчастье Соединенных Штатов. Точно так же, как наши президенты. Это наша проблема. Чего нам рассказывать, кого-то вот хотел бы, например, видеть или не видеть Маккейн. Помните эту историю там? Влад, ты следующий. Хм. Строго говоря, безобразная фамильярность. А кроме того, дедушка, какое тебе дело? Тоже мне туземцев нашел, которым белый миссионер должен рассказать, с какой стороны надо ноги просовывать в штанины, чтобы он и штанины на нем застегнулись. Ну, просто удивительно. Ладно, Сирия. Что говорят западники из той самой страны, которую мы сейчас так изящно и непринужденно охаяли? Давайте КПП Яруби на границе с Ираком. Пропихнули.
То есть, короче говоря, спор идет о КПП, нет, и кто их контролирует, да?
Но вопрос, там Даиш, там исламское государство, он не работает.
То есть, нужно отдать,
они знали, что на границе с Ираком все захватит? Не знаю,
они должны
может,
знать.
Знали.
Они
через границу с Иорданией пропихан КПП Ар-Рамта. Ты вообще пропускная способность там... Что вам сказать? Там в Москве бы смеялись в Ашане, если бы у них был такой КПП, потому что через него продавить ничего нельзя, это игольное ушко. Самое смешное. Ну ладно, провез ты в Сирию это благотворитель. А дальше что? До границы довезли. Сотрудники ООН проверяют гуманитарный конвой. Довезли до границы. Что дальше?
Да, как он распределяется?
Забирают твоего НПО, списка которых не было даже у ООН. И кому эти НПО эту самую еду и гумпомощь передавали? Террористам или жителям? Еще раз повторяю, предложение закрепить на грузовиках веткамеры было сотрудниками, западными сотрудниками гуманитарных агентств ООН с гневом отвергнуто. Это называется, ну, поймать, собственно говоря, за руку на афюре, на жульничестве. Ладно, дальше начинается. Кому даем? Начинается тематика приоритетной помощи осажденным районам Сирии. Люди же страдают, правильно? Они же не везде страдают. Керри бьется. Ну, слушайте, госсекретарь говорит, что Асад использует голод в качестве метода войны. Целый госсекретарь Соединенных Штатов. Начинается мощная кампания. Статьи идут о нехватке еды, продовольствия, их товаров, лекарств и вообще трагические последствия отказа режима Асада пропустить гумпомощь. Просто и ты вспоминаешь про ложь и большую ложь. И ты вспоминаешь Оруэлла. На самом деле, Министерство правды Оруэлла в чистом виде. Вполне, кстати, британская была книжка. Нас в этом не обвиняли. Оруэлл писал о западном мире. Вся вина управления Верховного комиссара ООН по правам человека в тематическом докладе «Жизнь в блокаде» возлагается, естественно, на Дамаск. Доклад независимой комиссии по расследованию в Сирии вообще с этим не связывался. Доклад пишет, все виноват Дамаск. Западное МПО просто во всем виноват Дамаск. А в реальной жизни, вообще-то говоря, абсолютно другая ситуация. Никто не говорит ни одного слова о том, а что происходит с городами, которые осаждают исламисты, которые против Асада. Не, а их даже не существует, видимо. Дальше песня «Химическое разоружение». Продвигается по графику, стало ясно осенью 2013 года. Неинтересно. Как предлог для интервенции в Сирию не существует. Правительство сотрудничает с экспертами. Химическая демилитаризация идет. Соответственно, после двух лет конфликта основной стала гуманитарная обвинительная тематика. Мы очень часто употребляем слова, смысл которых туманен. Вот
гуманитарная
гибридная
обвинительная...
война.
Да.
Вот чего такое гибридная война? А это и есть гибридная война.
Это когда не объявили.
Когда любым путем ты врезать, ты врежешь, а ты обоснуй. Любым путем. А ты распропагандируй. А ты накачай и раскачай. Это примерно как вот в Штатах я периодически сталкиваюсь с кучей народа, для которых тема Украины, она просто закрыта изначально. Русская оккупация, ваш фашистский режим, несчастную демократическую Украину. То есть им Савченко можно показывать каждые 15 минут по барабану. Украинское телевидение, и оно все уже сказано. Ну, хорошо. Вот в Сирии абсолютно... та же самая. Гуманитарная метода очень любопытная. Ну, хорошо.
То есть они специально как будто бы отдают террористам гуманитарную помощь?
Они не специально как будто бы дают, они ровно им и отдают. Причем на вся агитация идет про Восточную Гуту, про Маадами, про те регионы, которые осаждает армия, про блокируемые боевиками Нубуль, Захру, Фуа, Адру, Хасаке. Вообще их нет на карте, их никто не блокирует. Что называется, да сдохните вы с голоду. Ладно. 22 января 2014 года международная конференция по Сирии в Монтре. Помните конвенцию Монтре?
Да.
Так это про другое. Это то была Первая мировая со всеми результатами, про проливы, про Турцию. А тут главное дело добиться того, чтобы на этой конференции было сказано, что это Дамаск во всем виноват, здравствуйте, опять интервенция. То есть упорные ребята. Россия, чтобы снять напряженность, строит проект, по которому помощь доставляется в город Хомс, население эвакуируется. Британия говорит о том, что там будет Сребреница, всех вырежут. Вот мужчины вырежут, как они выйдут из города, там как в Югославии. Ну, наверное, британцам лучше знать, но операция в Хомсе прошла без заминки. ООНовцы, ну, оценили. А российские дипломаты предлагают попробовать этот метод разблокирования проблемы в других регионах. Отказываются западники. Значит, формулировка была отличная. Договоренность о прекращении огня в понимании Вашингтона и Брюсселя – это капитуляция оппозиции. Правда? Вы же только что, ребята, говорили, что гуманитарка надо население спасать. Не, ни черта. Соответственно, мы видим, что... как-то так это все криво, косо и как угодно. Ладно, через западных сотрудников ООН, в ООНовские списки распределения помощи, а попадают исключительно блокированные правительственными войсками пригороды Дамаска. Дарая, Восточная Гута, Дума, Маадамия. То есть опять все должны получить боевики. И никто, кроме боевиков. Это настолько прозрачно, причем основные, конечно, игроки... здесь американцы, а их союзники. Причем идут комплекты полевой хирургии, оборудование для срочной медпомощи раненым, медикаменты, обезболивающие средства, тот же атропин, который применяется при отравлении компонентами химоружия, перевязочные материалы, сухие крупы долгого хранения, мясные консервы, самое оно. Вопрос, а почему вдруг отравление компонентами химоружия, а вдруг потому? Что более 160 случаев, когда химоружие боевики применяли в Сирии. Вот пусть у них будет чем лечиться, а у асадовской армии ты не надо.
Евгений Янович, ну что, потихонечку завершаем эту часть нашей программы.
Эту, да, дальше
паузу.
Мы еще пойдем.
Да, 5533 Вести для ваших сообщений.
Я сильно извиняюсь за то, что расстраиваю слушателей тем, что мы говорим о каких-то грустных вещах, вместо того, чтобы плясать тут качучу.
Да, предлагают поставить вам хорошую песню.
Да-да-да. Тем не менее, поговорим. Полезно, на самом деле, представлять в мелких деталях, что происходит на реальной полянке. Мы говорим... мы, это российские дипломаты, о том, что на самом деле происходит. Поскольку информация удается с земли. Ну, например, 17 мая 2016 года. Это меньше месяца назад. В Растан городок доставляют гуманитарную помощь. Через несколько дней исламисты из этого населенного пункта, снабженные, сытые и счастливые, заходят в район Зара, в Хаме, и вырезают алавитов, гражданское население. Причем это очень резонансная была расправа, абсолютно зверская. И она началась ровно после того, как люди получили снабжение. Снабжение они получили от гуманитарных международных организаций по линии ООН. Причем они всегда требуют, чтобы ООНовскую гуманитарную помощь населению распределяли они. И ООНовцы это поддерживают. Очень любопытен здесь с этой точки зрения вообще, как ООН себя ведет, чиновники. Пригород Дамаска Дарайя. Я вот не зря же ООН не люблю.
Не зря, не зря.
Причем в бюллетене ООН от февраля 2016 года в разделе «Основные силы, действующие в регионе», однозначно в том числе «Исламское государство», Даэш. Маленький пригород, плотная застройка, разветвленная сеть коммуникаций, навис над аэродромом Мезе, который используется боевой и гражданской авиацией. А размещение в этом квартале средств ПВО, ПЗРК, в том числе зенитные ракетные комплексы, представляет угрозу для полетов в воздушном пространстве столицы. Подземные коммуникации и дороги в сторону Дамаска создают условия для атак на столицу, для диверсионно-разведывательной действий. То есть такой важный, серьезный плацдарм. Район поделен на зоны влияния террористами, причем такими известными организациями, которые даже бессмысленно перечислять. И практически ежедневно идут прорывы связняков и малых групп из этого района и обратно. Мирные жители район покинули. А он заселен сегодня домочадцами и родственниками боевиков. И вот именно этих людей называют ООН нуждающимися в гуманитарном доступе. Причем численность растет, вот потрясающе. Я сейчас обращаюсь ко всем нашим отечественным чиновникам, которые воруют на бюджетах. Ребята, учитесь. Первая рекогносцировка ООНовцев во главе с руководителем Дамасского офиса Дамистуры Матаром посетила Дараю в мае сего года, провела там около 5 часов. Причем им помог Российский центр примирения враждующих сторон на авиабазе Хмеймим. Перед отъездом из Дараи ООНовцы заявляют, что в районе 1000 мирных жителей. Через несколько часов они говорят, в районе 4000 мирных жителей.
А зачем они так делают?
Ну, надо больше помощи вкачать террористам, получили инструкцию. Ну, выехали, сказали, ляпнули, да? А тут получили инструкцию. Вы что, ребята, говорите, нам же надо перекачать больше. На боевиков же должно хватить.
А неужели это не очевидно тем, кто дает?
Ну, я не знаю. Ну, может, это и есть задача, что очевидно, не очевидно. Более того, собственно, блокирование городов и сел – это вынужденная мера военного характера. Причем живой щит гражданских лиц исключает применение авиации и артиллерии Асадом, потому что тогда Асаду предъявят, что он гражданское население уничтожает. Правда, интересно. Причем Лэнгли, наши коллеги и друзья из Центрального разведывательного управления, вообще считают, что локализация боевиков в населенных пунктах – это основа их завтрашней легализации как местных законных властей. И поэтому любые требования в отношении стандартов оказания гуманитарной помощи в районы, которые заняты боевиками, террористами, Аль-Каида, не Аль-Каида, Ахрар-аш-Шам, Исламское государство, очень болезненно воспринимают в Вашингтоне, Анкаре, Эр-Рияде и Дохе. Ну, большое спасибо на самом деле автору с одной стороны, и большое спасибо представителю Минобороны в целевой группе по гуманитарному доступу в Женеве, полковнику Зорину, роль которого в предоставлении массы этих сведений чрезвычайно высока. А дальше ответы на вопрос.
Потому да, что 5533
весь. СМС же шлют.
Не зря же люди это делают.
Ну, хоть как-то мы
еще
попробуем.
WhatsApp у нас работает, Евгений Иванович. Можно и оттуда что-нибудь достать.
Ну, хорошо, давайте по блату из WhatsApp. Вперед.
Так, я, конечно, сильно извиняюсь.
Нету вопросов из WhatsApp?
Ну, сейчас, я же не могу так прямо сразу, Евгений, надо же прочитать, знаете, сколько
тогда
всего.
Тогда вы читайте, да. А я продолжу все-таки на тему того, чтобы не проставить. Ладно, а то у нас же все равно скоро.
Угу.
Нам напоминают о том, что события 86-го года в Караганде были не самыми радостными, в том числе национальные погромы, средний ЖУС. Да, абсолютно точно, как есть. Идея о том, что Шерлок Холмс курил бы опиум и слушал наши эфиры. Дима, вы сидите в Санкт-Петербурге.
Надо было
откуда
было
такая идея?
Пригласить
вы
даже.
Вы сидите рядом с Шерлоком Холмсом и
ну, знаете, если курить опиум, можно и с Шерлоком Холмса посидеть. Так вот, из WhatsApp. Смотрите, хороший вопрос на тему. Насколько, по вашему мнению, велика вероятность большой войны на Ближнем Востоке в случае, если президентом США будет избрана Хиллари Клинтон?
Там будет война всегда, до той поры, пока Ближний Восток не превратится в регион, напоминающий помесь Швеции, Швейцарии, Люксембурга и, ну, скажем, Баварии. Точка. Кто там будет президентом США? По барабану. 100% вероятность войны. Продвигает ли Савченко, в данном случае имеется в виду сбитая летчица, что называется, которую мы на голову украинского руководства вернули в Украину, многоходовку? Смотрите на этого человека, вы подозреваете ее в многоходовке, она одноходовку не продвинет. Она просто, прямо, откровенно и тупо своей стране, Украина же ее страна, готовит будущее, ну, которое только у Третьего Рейха можно себе представить. Я на это честно говорю.
Евгений Иванович, про золотую молодежь вопрос. Вот говорят, что она элита России, и с такой элитой у нас будущего нет. Элита ли России золотая молодежь? Может, у нас другая какая-то?
Элита. Помнится, элита, да? В 17-м году такую элиту на всех фонарях вешали.
Вот именно такую.
Да, именно потому, что она такая была, золотая молодежь. Золотая молодежь — это не похвала. Золотая молодежь — это приговор. Вот такая элита – это фундамент для любой революции, для любого презрения и неуважения к власти, для чего угодно, к сильным мира сего, если у них такие дети. На тему того перечисляют, кто у нас главные армяне этнические. В СМИ по поводу Эрдогана, вот главный персонаж, которым все сошлись, это Маргарита Симоньян. Да бес его знает на самом деле этого самого, который Реджеп Тайип Эрдоган, кого он имеет в виду. Ну, для него действительно, если у человека армянская фамилия, это прям враг, и он все продвигает. У меня нет ощущения, что Марго Симоньян что-то продвигает. У меня сложное к ней отношение, по преимуществу отрицательное. У меня она совершенно точно через меня ничего продвинуть не может. Я не армянин. У меня масса азербайджанских друзей. У меня есть масса хороших турецких знакомых. Можно я буду говорить то, что думаю, а не то, что кто-то продвигает? Но опять идея заговора, на этот раз мирового армянского заговора против бедной-бедной Турции, которую прям, ну, всего лишь 1,5 миллиона армян перебили. Чего вы нам напоминаете, плохие люди? Ну, как сказать?
Про Эрдогана, Евгений Янович. Вот вы говорите, что Турция поддерживает терроризм, а как же взрывы в Стамбуле? Турки сами страдают от террористов.
А не надо закачивать тысячи и десятки тысяч бандитов на свою территорию. Турки страдают от террористов. Страдают. И от Эрдогана они страдают, и будут страдать. И от того, что он прервал перемирие с курдами. Абсолютно при этом прервал, не знаю почему. Они будут страдать, потому что он спровоцировал еще и с этой стороны.
Евгений Иванович, 15 сообщений прислал слушатель, а одни и те же. То есть
они
хочет
умные
ответ.
Или не надо?
Нет, он спрашивает, куда ехать отдыхать этим летом, как вы смотрите на Марокко, безопасно ли там?
Безопасно на даче и то не всегда, да. А Марокко, если вы не ходите по местам массового скопления, страна замечательная. Пока Марокко держится, а вот как там дальше будет, ну, будем смотреть. Почему нельзя закрыть дырки на турецкой границе с помощью ВКС, Миха, из Москвы области? Ждём-с! Какова судьба Масула, если шансы на выживание и возвращение в свои страны тех, кто туда поехал? Если иметь в виду террористов из Махачкалы, Дагестан, ну, может, не стоит им возвращаться в те страны, откуда? потому что кто сказал, что они взорвут и не перестреляют в тех странах? Масул же под радикалами Даиш, ИГ, не дай бог, чего там. Расскажите про Узбекистан. Ну, не сегодня, а когда-нибудь и поговорим. Будет ли у нас война в горячей фазе? ДК сказал нет, чтобы успокоить Петербург. Сильно ли я соврал? Девушка успокоилась? Да. А в горячей фазе какая разница? Ну, когда-нибудь что-нибудь будет. Карма такая. Кончился наш сегодняшний эфир.
Да, спасибо.
От двух до пяти.